Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые слушатели. На радио «Комсомольская правда» Воронеж, Анна Гребенкина и Максим Горохов. Сегодня очередной выпуск нашей медицинской передачи. Сегодня у нас в гостях врач-аллерголог, иммунолог Воронежского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом Алябьева Елена Николаевна. Елена Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Николаевна, ну, наконец-то началась весна, как мы можем понять, выглянув за окно или... Во всяком случае, похоже на это. Все мы этому радуемся, но есть люди, которые радуются меньше других. Это те, кто подвержен воздействию, как бы сказать, факторов, вызывающих аллергию. Вот что это такое аллергия, почему она возникает?
Есть такое, да, многие в расстройстве из-за наступившей весны. Аллергия – это избыточная реакция организма на какие-то определенные вещества или группы веществ, которые в обычных концентрациях у людей здоровых не вызывают каких-либо реакций. Как правило, аллергики дают реакцию на аллергены при уже повторном контакте с этими аллергенами.
То есть человек сначала столкнулся с каким-то веществом, организм еще не понял, что это ему не нравится, потом второй раз
уже
точно сигнализирует.
При втором контакте и последующих уже может давать какие-либо реакции.
А какие это наиболее такие популярные, в кавычках, вещества?
Ну, аллергены могут быть самые разные. Это могут быть и бытовые аллергены, это домашняя пыль, ее составляющие, как правило, клещи домашней пыли, это пыльцевые аллергены. Пыльца, которая вызывает аллергию, она достаточно летучая, ее размеры очень мелкие. Это группа деревьев, луговых и сорных трав. Также это аллергены животных, домашних, сельскохозяйственных, грибковые аллергены, плесневые. Ну и могут быть еще пищевые, лекарственные и различные химические соединения.
Ну, в этом смысле весна получается действительно самое опасное время года, потому что к обычным добавляются еще вот сезонные в виде пыльцы.
Да, ну весна и лето, скажем так, потому что весной у нас цветут деревья, а летом луговые сорные травы, которые доставляют не меньше проблем, чем деревья.
А, амброзия так называемая, да, которая...
Ну, для Воронежа больше характерна полынь и циклохена. Вот циклохену как раз часто путают с амброзией, которая растет все-таки больше в Краснодарском крае.
Можно как-то минимизировать неприятные последствия?
Минимизировать аллергию на пыльцу имеется в виду?
Да, как-то подготовить себя и защититься от возможных проявлений.
Ну, во-первых, если у человека есть реакция на пыльцу, то, конечно, по-хорошему необходимо проконсультироваться у врача-аллерголога-иммунолога, и уже в каждом конкретном случае врач составляет план действий для такого пациента, потому что проявления могут быть различные. В любом случае, для всех пациентов с пыльцевой аллергией мы рекомендуем соблюдать несколько правил. То есть поменьше бывать на улице в сухую ветреную погоду, в теплую как раз, приходя домой, снимать верхнюю одежду, убирать ее в шкаф, умываться, промывать нос и на ночь обязательно принимать душ. И обязательно мыть волосы, потому что на волосах оседает очень много пыльцы.
Елена Николаевна, а как на возникновение аллергии влияет состояние нервной системы человека?
Не очень хорошо, потому что психоэмоциональные стрессы, они, конечно, повышают и давление, и проницаемость сосудов, соответственно, усугубляют течение аллергических проявлений.
То есть в этом смысле поговорка «все болезни от нервов» тоже работает?
Работает.
А почему с возрастом риск возникновения аллергии увеличивается?
Ну, аллергия, как я уже сказала, она возникает при повторных контактах с аллергенами. И, соответственно, с возрастом эти повторные контакты, да, они накапливаются. Их становится больше и больше, экспозиция аллергена длительнее, поэтому, конечно, и спектр аллергенов шире у взрослых людей.
И состояние тех же сосудов, которые вы упомянули?
Состояние тех же сосудов, конечно, отягощенный анамнез, там может быть и гипертоническая болезнь, сахарный диабет, и какие-то эндокринные нарушения, которые будут отягощать аллергические заболевания.
А есть такое ощущение, что вот не только люди, которые уже определенного возраста достигли, жалуются на аллергию, но и совсем молодые люди. Становится ли больше вообще этот охват? А с чем можно это связывать?
Вообще аллергические проблемы, они могут проявляться с самого раннего возраста, практически с рождения. Разные заболевания начинают проявляться в разном возрасте. Первый, конечно, это пищевая и атопический дерматит у маленьких деток, а позже уже присоединяются и респираторные симптомы ринит, конъюнктивит, бронхиальная астма.
То есть мы не можем сказать, что аллергия сейчас повальный характер какой-то принимает? Это зависит от конкретного человека?
Нет, конечно, ее количество увеличивается. То, что сейчас даже считают, что аллергические заболевания – это эпидемия 21 века. Здесь.
А почему? Народ такой хилый пошел? Или там скученность наша больше? Хотя тут дело-то не в нашей скученности, а в каких-то
внешних факторах. Ну, во-первых, и окружающая среда, много загрязняющих факторов – воздух, воду, такие как выхлопные газы, газы промышленных предприятий. Потом мы живем в квартирах, стараясь загерметизировать их, то есть мы ставим пластиковые окна, там линолеум, синтетические обои. Соответственно, повышается уровень аллергенов в жилых помещениях, те же клещи домашней пыли, аллергены животных, они не выветриваются. Потом у нас происходит, как бы сказать, повальное увлечение антибиотиками, потому что назначаются они направо и налево.
Самими себе зачастую.
Да. Во-первых, они убивают все микробы организма, и хорошие, и те, которые провоцируют заболевания, тем самым мы уменьшаем микробное разнообразие организма и как бы ухудшаем иммунную реактивность. И плюс сами лекарства, они также являются аллергенами. Потом пищевые продукты тоже в последние годы не самые лучшие, что мы едим. Очень много заменителей того же молока, непонятно на что.
А вот эти все ужасные Е, они действительно способны вызывать аллергические
реакции?
Ну,
они же все разные, и надо как бы...
Потому что они не такие уж ужасные, как микробное разнообразие.
Есть разные, да. Есть самые обычные, там какая-нибудь лимонная кислота, аскорбиновая кислота. Есть уже, конечно, и разные красители, которые нежелательные.
Елена Николаевна, а почему бывают такие ситуации, когда анализы не показывают наличие аллергии, а признаки все ее есть у человека?
Ну, потому что, наверное, еще не совершенны сами анализы. Не все механизмы аллергии они отражают. То есть мы можем посмотреть по кожным пробам аллергены, по крови. Там определяются специфические иммуноглобулины Е. Но дело в том, что аллергия протекает не только по этому механизму, где вот именно выделяются специфические иммуноглобулины Е, но еще и по другим, которые мы, к сожалению, не можем определить. Вот. И плюс еще есть неистинная аллергия, когда как бы мы можем употреблять продукты, которые содержат много гистамина или гистамин-либераторов. Это, например, ферментированные продукты, сыры твердые, это может быть рыба, яйца, цитрусовые. Если человек съест их в большом количестве, это, конечно, не будет истинной аллергией. Просто вот продукты, да, содержат гистамин, например.
Ну а что вот человеку в этой ситуации делать? Вот у него есть все признаки, а пробы ничего не показывают.
Разговаривать с врачом-аллергологом-иммунологом, потому что здесь очень важен анамнез. И если, допустим, подозреваются пищевые какие-то продукты, то здесь проводятся элиминационные диеты, то есть ограничиваются определенные продукты, и уже тогда смотрится.
Мы упомянули гистамины, вот мы знаем, что называются антигистаминные препараты. Давайте все-таки поясним, о чем идет речь.
Антигистаминные препараты, они блокируют гистамин, то есть рецепторы к этому гистамину.
А гистамин – это соответствующий белок?
Гистамин, да, это медиатор аллергии. То есть под воздействием аллергена из клеток происходит выброс гистамина, и он запускает уже все вот эти реакции.
Это какого класса вещества вообще гистамин? К какому она относится?
Ну, это низкомолекулярное вещество, то есть это группа вазоактивных аминов.
Елена Николаевна, а если вдруг что-то выскочило на коже, стало чесаться, а потом быстро прошло, это аллергия или что-то может быть другое?
Может быть по-разному. Если человек съел аллергенный продукт, и вполне может у него быть спровоцирована крапивница острая. Острая крапивница, она так и проходит достаточно быстро, чешется, волдыри. Иногда достаточно просто прекратить контакт с виновным аллергеном, и в течение суток-двух все пройдет.
А если просто человек ни с того ни с сего что-то возникло, и через там, 15 минут прошло, это аллергия? Или что это?
Может быть аллергия, может быть не аллергия. Опять же, это могут быть...
Или от нервов может происходить?
Может от нервов, потому что расширяются сосуды, выделяются те же вещества, тот же гистамин. Соответственно, такая же реакция возникает.
Ну, давайте на этом сейчас прервемся, сделаем небольшую паузу, вернемся в эфир через несколько минут.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM, Анна Гребенкина и Максим Горохов. И сегодня у нас в гостях врач-аллерголог Елена Николаевна Алябьева. Елена Николаевна, что такое пищевая непереносимость и чем она отличается от аллергии? Вот, например, когда человек не может пить молоко, это непереносимость или аллергия?
Аллергия возникает при употреблении даже минимальных количеств продукта. Пищевая непереносимость, она не имеет определенной стадии. То есть это может не проявляться как-то клиническими симптомами, то есть они могут быть схожи. Что касаемо молока, то это может быть вызвано ферментативной недостаточностью. Не хватает лактозы, она может быть как у маленьких деток изначально, так и, как правило, с возрастом, после 20-30 лет, количество лактазы уменьшается, и, соответственно, молоко не переваривается.
После 40, вообще говорят, его нежелательно пить молоко, да?
Ну, потому что снижается количество лактазы, молоко не переваривается и вызывает проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта. То есть это могут быть вздутия, поносы, у кого-то запоры, соответственно, всякие неприятности могут быть.
А здесь методы лечения разные, вот если это непереносимость и аллергия, и вообще к врачам нужно к разным обращаться, к специалистам, или, может, там, к аллергологу к тому же идти?
Ну, с пищевой аллергией к аллергологу, но в любом случае, что касается этого примера, то здесь единственное правильное будет это исключение молока в любом случае, что при аллергии, что при лактазной недостаточности.
Еще такой вопрос, Елена Николаевна. Бывает кашель тоже тяжело идентифицировать вообще, от чего он происходит, и тяжело понять, это аллергический или обычный?
Обычный инфекционный вы имеете в виду?
Да, обычный инфекционный кашель.
Ну, если кашель начинается на фоне заболевания, то есть температуры, как бы все признаки острой респираторной инфекции, то да, мы, конечно, думаем прежде всего, что кашель инфекционный. А если это не температура, кашель, как правило, затяжной, приступообразный, он может сопровождаться хрипами, свистами, какими-то симптомами со стороны носа, то есть это чихание, жидкие выделения из носа прозрачные, то, в принципе, мы можем подозревать аллергический процесс, но в любом случае здесь нужно уже более детальное обследование. То есть так сходу никогда не скажешь, аллергический это кашель или не аллергический, потому что кашель может быть обусловлен очень многими причинами, на самом деле, даже заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Елена Николаевна, ну сейчас вот мы уже упомянули о том, что весна для многих не очень радостный период, и лето тоже. Вот из чего должна состоять аптечка аллергика в это время? Да и вообще, наверное, в течение года. Вот люди там будут сейчас в отпуск отправляться, что им взять с собой? Или на дачу выезжать надолго? Какие под рукой должны быть средства?
Ну, если человек, в принципе, не сталкивался с аллергией никогда, да, то есть для него это будет сюрпризом, то, наверное, в аптечке каждого человека должны быть антигистаминные препараты. Желательно они должны быть второго поколения. Это все те препараты, которые принимаются один раз в день, потому что они не возникают седации, к ним нет привыкания, и, в принципе, они совместимы с различными другими препаратами. То есть это более современные, чем вот раньше, которые...
Ну, назовем какие-то варианты.
Там, ну, я могу назвать как международные, это носной там дезлоратадин, левотерезина, цитерезина, то есть вот такого плана препараты мы можем использовать.
А те, кто все-таки уже сталкивался с аллергическими проявлениями, что должен иметь с собой, не забыть взять?
Ну, здесь зависит тоже от аллергических проявлений, потому что они могут быть самые разнообразные, начиная от аллергического ринконъюнктивита до атопического дерматита и бронхиального астмы.
Это что-то от симптома просто, чтобы там нос закапать или там глаза или что-то еще?
Но все равно аллергик должен иметь определенный план действий в случае возникновения обострения. Конечно, он должен составить его совместно с врачом.
А вот есть ли какие-то средства, которые можно использовать без назначения врача, а какие-то только?
Ну, антигистаминные препараты при острой ситуации, конечно, если как бы сомнения особо у пациента не вызывают, что у него аллергия, что он что-то съел и его обсыпало, или он что-то вдохнул и начал чихать, и у него стали литься слезы из глаз, то можно. Можно еще, допустим, если это пыльцевая аллергия, человек начал чихать, и у него лица стало из носа, можно промыть нос. Сейчас для этого существуют даже и, в принципе, карманные варианты, как вот изотонические растворы морской воды, которые продаются в аптеках в большом количестве разных производителей.
А работают ли какие-то народные рецепты?
Народные рецепты как-то я не очень предпочитаю, потому что они, как правило, связаны с какой-то фитотерапией. Это может, наоборот, усугубить на самом деле. То, что у нас очень любят полечиться всякими травками, медом, что здесь категорически противопоказано.
Может, наоборот, аллергию усилить.
Да, да.
Елена Николаевна, а вообще аллергию можно вылечить вот именно не симптомы, а саму болезнь?
Существует аллерген-специфическая иммунотерапия. Ее проводят в России при аллергии на клещей домашней пыли и пыльцевые аллергены. Зачастую она приносит хороший результат. У большинства пациентов происходит длительная ремиссия. Но единственное лечение, конечно, это длительное, не очень дешевое. Занимать должно оно как минимум 3 года.
Ну, тогда человек совсем избавится от аллергии? Или все-таки вот это просто...
Здесь зависит уже тоже от организма. Он, скажем так, будет достигнута ремиссия на несколько лет. Как правило, в среднем занимает это 7-8 лет. У кого-то меньше, у кого-то может гораздо и дольше быть. Лечение занимает не меньше 3 лет.
Ну, то есть 3 года лечится, а 7 потом спокойно живет.
Ну да, 7-8 лет ремиссия. Но не всегда это бывает прям полная ремиссия. Если это была сильная пыльцевая аллергия, то при каких-то условиях, там, допустим, та же ветреная погода, большое количество пыльцы в воздухе, то все равно симптомы в минимальном количестве могут проявляться. И, конечно, здесь тоже нужно будет принимать препараты.
Елена Николаевна, а если вдруг человек уже что-то съел, выпил, а потом узнал, что там есть какие-то ингредиенты, которые могут вызвать у него аллергию, то ему стоит сразу начать пить какие-то препараты, чтобы вот избежать вот этого усугубления ситуации? Или лучше подождать вот этих первых признаков?
Ну, если это какая-то жизнеугрожающая ситуация, то есть если у человека был там анафилактический шок, там, например, на рыбу или на арахис, например, то, конечно, здесь ждать не надо. Ничего, то есть надо принимать сразу препараты.
Ну, а если, допустим, я съела булочку и думаю, что там был творог, но не уверена в этом?
Ну, симптомы обычно при тяжелых каких-то ситуациях, они не заставляют себя ждать. То есть если аллергик получил аллерген, то, как правило, это быстро очень проявляется в течение там, 15-30 минут.
То есть лучше лишний раз не перечить себя таблетками?
Ну, ситуации разные.
Нет, вот если это не критичная ситуация.
Если не критично, можно подождать, посмотреть.
А если речь идет об аллергии на домашних животных? Вот мы упомянули уже там котов, да, на собак, наверное, тоже бывает.
Бывает на всех животных,
попугайчики,
на самом деле,
домашние,
и попугайчики,
там эти свинки,
хомячки,
морские, там,
и
да, все
черепашки.
Это.
На всех бывает.
Даже на рыб, наверное, можно.
И на рыб, да. Ну, здесь больше, конечно, корм для рыб, ну и на самих рыб тоже бывает.
А что делать в этом случае? Отказаться от домашнего любимца, сдав
да,
его добрым соседям или
самая,
родственникам?
Самая, да, больная,
или...
пожалуй, тема. Как к сожалению, быть? Специфического лечения на животных в России нету. Поэтому, конечно, если это очень сильная реакция и лечение не помогает, ну, конечно, мы однозначно рекомендуем животное отдать. Но не все на это соглашаются.
И страдают,
продолжают бороться, да, продолжают.
Но это в первую очередь шерсть, хотя у рыб нет шерсти.
Шерсть в меньшей степени, здесь больше слюна и перхоть. То есть даже самая лысая кошка, она будет такая же аллергична, как самая мохнатая.
А то есть заблуждение завести себе сфинкса и думать, что все хорошо будет?
Нет, нет. Та же слюна, перхоть, у него все это есть.
А кто в этом смысле опаснее, собаки вот, или кошки, если уж наиболее массовых домашних
больше
животных?
Больше считаются кошки. Собаки в меньшей степени, кошки, и так вот, если смотреть вот по своему опыту, грызуны тоже достаточно часто провоцируют. Ну, собаки тоже бывают. Если уже есть животное, конечно, если сильное проявление, мы рекомендуем отдать в хорошие руки. Если нет, однозначно мы рекомендуем не заводить питомца, потому что...
То есть самим животным сделать ничего не получится? Каким-нибудь шампунем его правильно мыть, чтобы у него не было этой перхоти?
На самом деле это не очень эффективно, да. Как бы они есть, такие шампуни, но они особо не помогают.
Елена Николаевна, а как часто встречается аллергия на косметику или, например, на какие-то определенные виды ткани?
Обычно это бывает. Проявляется это, как правило, в контактных дерматитах. Проявляться это может не сразу, спустя даже несколько лет при использовании одних тех же продуктов, там, краски для волос или каких-то красителей, порошков. Иногда сенсибилизация может длиться даже несколько лет. Поэтому заявление «вот, я всегда этим мазался», это не срабатывает, как правило.
А как-то вычислить конкретный фактор, ведь это тоже непросто. Что это было, стиральный порошок, либо какие-то новые духи, либо старый какой-нибудь крем, либо это просто ткань, там действительно там постельное белье. Как вычислить,
ну,
этот факт?
Здесь надо смотреть, конечно, исключать, когда что появилось. То есть тут однозначно опять анамнез. Кожные тесты, которые вот при такой аллергии, ну, сейчас в России их как-то и нету.
Методом проб и ошибок.
Проб и ошибок, да.
Ну, давайте на этом сейчас прервемся, сделаем небольшую паузу и вернемся в эфир через несколько минут.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Максим Горохов. И сегодня у нас в гостях врач-аллерголог Алябьева Елена Николаевна.
Елена Николаевна, ну мы уже упомянули о том, что с возрастом проявления аллергии с большей вероятностью возникают. Тем не менее, они встречаются и у детей. Почему это происходит? И значит ли это, что у ребенка более слабое здоровье, чем у его сверстника?
Ну, у детей очень часто происходит аллергия, проявляется с тем, что у ребенка слабое здоровье, это вообще никак не связано, потому что, еще раз говорю, аллергия – это неправильная реакция на какое-то определенное вещество. И с иммунодефицитом это, как правило, не связано.
То есть ребенок может не простужаться, там в холодной воде возиться, там раздетый ходить, но при этом
да,
испытывать аллергические.
Как правило, начинают симптомы проявляться с раннего возраста в виде атопического дерматита, а уже более в старшем это респираторные симптомы.
А откуда берется эта непереносимость вот к конкретному какому-то фактору?
Ну, во-первых, есть генетическая предрасположенность к аллергии. Потому что если страдает один родитель аллергии, то риск возникновения у ребенка от 20 до 40%. Если оба родителя, то почти до 80% риск того, что у ребенка будет аллергия. Причем, если родители страдают одним и тем же заболеванием, то риск этот уже приближается, конечно, к 80%.
Это будет аллергия на то самое вещество или на другое, может быть?
Нет, не обязательно. Наследуется именно предрасположенность к аллергии, а к чему будет сенсибилизирован ребенок, здесь...
А есть вообще какие-то количественные показатели, сколько людей предрасположено вот с детства, допустим, да, к аллергии, а сколько нет?
Считается, что у детей атопический дерматит вот в младенческом возрасте проявляется ну, иногда даже там до 10-15%.
Елена Николаевна, а имеет ли отношение к аллергии ребенка вот то, как протекала беременность мамы или, например, процесс родов?
Имеет. Ну, во-первых, воздействие как раз вредных факторов среды, в основном это курение. Курение очень сильно повышает риски развития аллергии, ну и также, в принципе, взаимодействие с другими вредными веществами. Острые респираторные инфекции также повышают риск развития аллергии. Сейчас доказано, что соблюдение диеты строгой мамой во время беременности – это неоправданно для профилактики аллергии будущего ребенка. И плюс еще... Кесарево сечение тоже повышает риск развития аллергии, потому что не заселяется правильно микробной флорой кишечник, организм ребенка.
Но вот тут можно дать какие-то советы? Вот вы говорите, что ну, курение плохо, вредные привычки плохо, в то же время диета там не помогает. Вот как-то можно прям по пунктам разложить, что тогда нужно делать, а что нет? Есть какой-то вот универсальный свод советов?
Ну, их на самом деле не так много, вот, потому что сейчас очень много пересматривается вот таких рекомендаций по первичной профилактике. Если ребенок вообще не из группы риска, то, в принципе, в исключении курения в семье, полноценное питание мамы, своевременная вакцинация и, естественно, это грудное вскармливание рекомендуется ну, не меньше полугода. Потому что как раз грудное молоко имеет очень много благоприятных факторов для развития здорового ребенка. Если, допустим, ребенок из группы высокого риска, то есть один или оба родителя страдают аллергией, то маме во время беременности, конечно, надо ограничивать высокоаллергенные продукты, такие как там рыба, яйца, коровье молоко. И если, допустим, есть нехватка, все-таки есть потребность в добавлении смеси, то это должны быть изначально гипоаллергенные смеси, а не просто обычные адаптированные молочные смеси, которые используются только для здоровых детей без риска аллергии.
Елена Николаевна, а если вот у ребенка как раз вот с этого раннего возраста появляются кожные высыпания как раз в ответ на какой-то аллерген, как лучше лечить сыпь и можно ли как-то помочь ребенку, вот кроме медицинской терапии, потому что многие используют какие-то кремы, лосьоны и так далее, это вообще можно?
Ну, высыпание у ребенка, как правило, это связано больше, а не с пищевой аллергией. У большинства, просто подавляющего процента детей, это белки коровьего молока. И здесь, конечно, если ребенок на грудном вскармливании, мы исключаем из диеты мамы коровье молоко и все молочные продукты, в том числе и говядину, продукты, где содержится сухое молоко, сливочное масло. Если же ребенок на искусственном вскармливании, то здесь уже должны быть лечебные высокогидролизованные смеси. И использование увлажняющих средств здесь очень оправдано, потому что, как правило, при атопическом дерматите страдает еще и кожа. То есть она имеет очень тонкий липидный слой, и она очень как бы пористая, и, соответственно, она легко повреждается аллергенами. Аллерген даже проникает и через поверхность кожи в организм, поэтому применение хороших увлажняющих препаратов здесь все очень даже оправдано.
Ну, при их выборе стоит советоваться со специалистом?
Конечно, да. То есть это такие достаточно аптечные все-таки марки, которые продаются на каждом углу.
Елена Николаевна, но еще многие называют диатез как бич современного детства. И вот как родители могут предупредить развитие этого состояния у ребенка и вообще правильно лечить его?
Ну, диатез – это атопический дерматит, соответственно, все, что сказала выше, это уже, да, относится как раз к профилактике аллергии. То есть грудное вскармливание, отсутствие загрязнителей воздуха. Опять же, вакцинация тоже должна проводиться, потому что вакцинация, она перетягивает иммунитет в сторону противоинфекционной защиты.
Это все достаточно стандартно?
Да, все достаточно стандартно. Никаких таких особых секретов нету.
Ну, а если говорить о пищевой непереносимости у детей, опять же, то с возрастом она проходит или остается на всю жизнь человеком?
Если это на белок коровьего молока, то, в принципе, у детей порядка 80% годам к 3, к 5 она проходит. И, допустим, на куриное яйцо тоже половина детей проходит.
То есть может ребенок просто перерасти?
Да,
это не
да,
значит, что
но
надо
здесь...
совсем лишить его этих продуктов в будущем?
В будущем нет, но на период, пока он еще не перерос, однозначно это должны быть диеты, соответствующие, с исключением.
А как понять, что он уже перерос? Просто давать ему время от времени, если продолжать.
Ну, время от времени, то есть это, эти время от времени, это должно занимать достаточно длительные сроки, то есть не меньше полугода, а то и год, в зависимости от тяжести проявлений изначальных.
Ну, бывает же все-таки, что так человек до конца и живет
бывает.
С непереносимостью молока,
бывает,
яиц,
да, бывает.
Мяса.
Все-таки 20% непереносимость остаются.
А прием лекарств, если даже говорить не о противоаллергических препаратах, а обо всех других, влияет ли на дальнейшее развитие аллергии у человека? Если в детстве он много таблеток успел выпить, значит ли это, что у него больше уже вероятности аллергических реакций в будущем?
Ну, влияет. Ну, во-первых, сами препараты могут быть аллергенами, причем даже не в том виде, в котором они находятся в таблетке, а попадая в организм, они претерпевают изменения определенные, связываясь с белками и метаболизируясь в организме, они приобретают свойства аллергенов. То есть лекарства сами могут выполнять роль аллергенов.
А какие еще факторы для детей могут быть опасны в этом смысле? Мы уже упомянули пищевые, лекарственные моменты. Может быть, там у кого-то на воду в бассейне возникает аллергия, да, у кого-то еще.
Но это тоже могут быть контактные дерматиты, даже не столько на воду, сколько на, допустим, хлорированную воду. Он может провоцировать приступ бронхоспазма.
Еще где может подстерегать там неправильное там, постельное белье, одежда, игрушки?
Про постельное белье. Однозначно у аллергиков мы используем только синтетические подушки, синтетические одеяла, никаких перьевых подушек, шерстяных одеял не должно быть. Мы ограничиваем количество мягких игрушек дома. То есть эти игрушки там одна-две должна быть, должны периодически стираться. Не должно быть ковров, паласов. Здесь, конечно, мы должны ликвидировать источники пыли. Влажная уборка, проветривание.
В которой как раз живут клещи домашние.
Да. Как раз вот эти мероприятия должны проводить.
Елена Николаевна, ну если вот подводить итог, да, всей передачи, всего разговора об аллергии, что-то, может быть, важное мы упустили, чего-то не сказали вообще, что нужно там знать аллергикам, людям, склонным к аллергии, здоровым людям, у которых в последующем может развиться эта аллергия?
Ну, для здоровых людей, конечно, здесь сложно что-либо прогнозировать. Аллергики, ну, аллергики, в первую очередь, у которых уже есть проявления, должны обращаться к врачу. То есть и с врачом уже обговаривать все ситуации, которые могут возникнуть, обострение, как поддерживать ремиссию и, соответственно, все мероприятия и по уходу за собой, и по питанию, и по лечению, все должны получать от врачей.
Способна аллергия в этом смысле прогрессировать? Если человек просто привык, что он, если там съел что-то или вдруг там нечаянно пыльцой подышал, у него там что-то зачешется или там какое-то раздражение возникнет в носу и так далее. Ну, он знает и знает, но перетерпел и дальше пошел. А если он раз за разом таким методом пользуется, это грозит ему усугублением ситуации? Либо нормально в одной стадии можно переносить?
Ну, как правило, это может из года в год ухудшаться. И спектр аллергенов, он может расширяться со временем. То есть, если, допустим, сначала он там может страдать аллергией на пыльцу деревьев, то, в принципе, в дальнейшем это может привести и к аллергии на пыльцу других растений. Плюс еще, если это не леченная, допустим, аллергии в сезон, да, вот как он с ринитом ходил 2 месяца, то есть этот хвост еще может тянуться достаточно долго. То есть этот вот нелеченный ринит, эта заложенность, эти чихания, сопли, они могут продолжаться и даже еще после сезона цветения, потому что слизистые уже настолько гиперреактивны, что они будут реагировать на все подряд, даже на резкие запахи какие-то.
Ну, под лечением мы здесь понимаем как раз употребление препаратов в момент, когда вот возникают симптомы. Либо это то самое лечение, которое 3 года человек должен проводить, чтобы потом еще 7 лет не болеть.
Сезон цветения, здесь, конечно, только симптоматическая терапия, антигистаминные препараты и все, что другое, еще что назначит врач. А лечение аллергенами должно проводиться вне обострения.
Чтобы не допускать этого обострения, усиления в дальнейшем, достаточно просто вовремя лечиться какими-то средствами антигистаминами сейчас, вот когда возник симптом?
Ну, не всегда этого достаточно. Конечно, лучше всего это лечение аллергенами. Если это возможно, то, конечно, это предотвращает расширение спектра аллергии.
Ну, на этом, пожалуй, завершим нашу беседу. Спасибо за интересный разговор. А нашим слушателям пожелаем не испытывать аллергии ни по отношению к пыльце, здоровья, ни по отношению к животным, ни по отношению к друг другу, что самое главное.
Напомню, сегодня у нас в гостях была врач-аллерголог Алябьева Елена Николаевна. Мы говорили об аллергии. Программу для вас вели Анна Гребенкина и Максим Горохов. До свидания.
До новых встреч.
До свидания.